8. a 18. glavie. Je tá kniha, ktorá odkrýva nám rождение cerkvi, jeho žizň, jeho rozprostranenie. Je tá kniha, ktorá pokazuje nám krasotu Božích diel čerez prostých ľudí, takých, jak my s vami. Я всегда хочу приводить вот ваше сознание к ясному чувствованию того, что Бог с нами работает в прямом эфире. Буквально времени, так как Он работал с теми братьями и сестрами, которые жили 2000 лет назад. И точно так же касается сердец грешников, которые приходят в церковь, становятся спасенными детьми. Бог из них поднимает служителей своих, и эта цепочка живой клетки, она множится и множится и множится, достигая весь этот мир. И это то главное, ради чего этот мир существует, братья и сестры. Нам всегда нужно понимать, с одной стороны, ценность того, что Бог делает, и с другой стороны, исполняться честью от того, что мы в Его семье. Я благодарен Богу за этих верных людей, о которых мы читаем. Имена которых у нас на устах, как только мы открываем Библию, мы сразу представляем Павла, представляем Петра, представляем этих 12 разных мужчин, которые не были похожи друг на друга, которые были из разных социальных происхождений, у которых был разный свой семейный, житейский опыт. Бог взял этих простых людей, нескладных, абсолютно неподготовленных, ни одного фарисея, ни одного ученого, ни одного знатного, благородного из Иудеи или из Иерусалима, из рода священников, взял Бог простых рыбаков и сделал своими сильными мужчинами для того, чтобы через них распространить познание славы своей до края земли. Потрясающе! Я в прошлый раз риторический вопрос задавал. Если бы в то время была такая церковь, как сегодня наша, или церковь современная, достигла бы Евангелие из Израиля сюда? Подумайте. Не обязательно отвечать вслух. Подумайте. В перспективе каждого относительно себя и к Богу, вот, взвесьте. Посвященность, преданность, понимание, жертвенность, сострадание, любовь. Я задаю эти вопросы себе. Я нахожу много в сердце своем такого, что препятствует мне быть человеком, открытым для Бога в плане огромного 100% посвящения. Всегда находится то, что будет стоять между мной и Богом. Я не имею в виду какие-то идолы, от которых я не могу избавиться, то, что тайно что-то живет в моей жизни. Посмотрите на этих людей. Немножечко позже мы будем читать вот эти вот кредо, высказывания на Павла, который сказал, или неоднократно повторял, говоря о том, что я живу для того, чтобы служить Христу. И не важно, когда я умру, и не важно, что со мной произойдет, для меня главная цель – это пройти по плечи эту дистанцию, чтобы то, что Бог мне дал в мои руки, донести до конца. То, что Бог вложил в мои уста, полностью все сказать. То, что Бог вложил в мое сердце, полностью все это сделать. Так мы с вами на 18 главе. Давайте мы прочитаем наш отрывок. Сегодня он достаточно маленький, но по содержанию своему очень объемный. 18 глава, наш текст 7 стиха по 11. Я хотел бы 6, чтобы вот как-то плавненький переход был с прошлой проповеди на эту. Но когда они противились и злословили, то он, Павел, отряхнув одежды свои, сказал им, то есть тем людям, которым проповедовал в синагоге иудеям: кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. И пошел оттуда и пришел к некоторому чувствующему Бога по имени Иуст, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночи сказал Павлу: не бойся, но говори, и не умолкай, ибо я с тобой, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там 1 год и 6 месяцев, уча их Слову Божьему. Мы знаем, что апостол Павел находится в Коринфе. Мы видим, что закончил служение в Афинах, он пришел в Коринф. Мы обратили внимание на то, что Павел пришел туда с разбитым сердцем. Он о себе говорит: «Братья, когда я пришел к вам, я был исполнен, помните чего? Был в страхе, в трепете, в ужасе. Я был в состоянии отчаяния». Трудно понять причины, почему он был в таком состоянии. Единственное, то, что безошибочно мы можем определить, он был человек. Человек, который мы видим, был на пределе. Человек, которого давление извне, когда он видел город, полный идолов в Афинах, когда он пришел в Коринф, видел абсолютный разврат, безнравственность, высшей степени аморальность, когда он видел безбожие идолопоклонство, когда он видел вот эти разведенные семьи, вот гомосексуализм, скотоложество. Вот он пишет в послании к Коринфам, говорит: некоторые были из вас такими. И вот представляете, он приходит в этот город, и он понимает, что ему там нужно служить. Он проповедует в синагоге, пришел к своим, пришел к евреям, где говорит на одном языке, на родном языке, открывает Писание Ветхого Завета, он объясняет им истину Евангелия, его отвергают, и он остается на улице. Представьте себя, себя и себе, вот такую ситуацию, если вам нужно было бы проповедовать где-то в ночном клубе. Да, вас туда никто не приглашал. И вас бы там никто не собирался слушать. Вот по побуждению Духа Божьего, да, вам нужно было бы в какую-то паузу встать и сказать: стоп, не включайте музыку 5 минут. Я хочу обратиться к вам, молодежь. Где молодежь обкуренная? Где контекст и обстановка вообще не позволяет для того, чтобы там проповедовать? Через несколько секунд вас выкидывают оттуда. Вы понимаете, ничего невозможно там сказать. Уши этих людей упакованы грехом. Сердце их обремело грехом. Павел оказался в таком городе. В Афинах он ходил и видел тысячи и тысячи идолов. Эти храмы, которые просто сияли своей красотой, но уводили людей от истинного Бога. В Коринфе видел другой контраст. Не контраст, или контраст интеллекту, люди, которые были сосредоточены на плоти. Страстно желающие грехов в плоти. Я понимаю Павла. Вы знаете, я очень люблю читать биографии, особенно автобиографии людей, которые описывают свою жизнь советского периода, когда они были под давлением, прессингом властей, которые запрещали детей приводить в церковь, которые запрещали проповедовать, которые запрещали поклоняться Богу, власти, которые вмешивались в жизнь церкви и указывали, какой должна быть церковь. Кого крестить, а кого не крестить. Когда собираться, когда не собираться, что петь, а что не петь. И многие эти вещи, они достигали такой кульминации, что у людей отнимали детей. На заводах проводили какие-то собрания и говорили: эта семья не имеет права воспитывать детей, потому что они уводят их от ценности коммунизма. И отбирали детей. Мужей сажали в тюрьмы. Многие из них так и не вернулись, не увидев своих деток, которые выросли. Многие из них остались инвалидами. Но знаете, что я заметил, говоря об этом? Они были слабы. И многие из них описывают состояние своего сердца, что они были в страхе и в трепете перед неизвестностью. Я смотрю на свою жизнь, смотрю на многих из нас. Иногда мы чувствуем себя очень сильными и смелыми. По той причине, что нас не касаются никакие беды и обстоятельства, которые вызвали бы у нас то, что где-то глубоко там спрятано. Я видел смелых людей, я не буду рассказывать подробно, в деталях, чтобы не занимать время, просто как сам факт. Очень сильных людей в жизни. Но какие-то события приходили в их жизнь. И в отчаянии, беспомощности, в страхе они рыдали. И я не мог поверить, что это с этими людьми такое возможно. Почему христиане могут быть так слабы? Причин может быть очень много. Есть давление изнутри, наша плоть, наши грехи, неискупленная плоть, она может давить внутри нас настолько сильно, чтобы чувствовать себя отверженными Богом. С другой стороны, обстоятельства, которые вокруг нас, они могут быть настолько ужасными, что нам кажется, что этот мир вообще недосягаем и не пробиваем. Если речь идет, конечно, о благовестии, о благовестниках, которые распространяют Слово Господне. Павел очень честно открывает свое сердце и говорит: когда я приходил к вам, я не пришел с бравадой. Я не пришел как апостол с посохом, с золотой короной на голове. Я не пришел в длинной мантии, обушитой золотом и бриллиантами нанизанной. Я не пришел в окружение телохранителей. Я пришел как немощное существо в страхе, в панике, в трепете, в каком-то отчаянии, в одиночестве. Ему нужно было совершать служение. Если мы думаем, что библейские герои — это слово «герой» значит то, что это супермены все, которые сквозь стены проходят, то, что я тоже упоминал недавно, которые один раз в месяц кушают, которым достаточно капелька воды дождевой, которые спят вот раз в неделю, и люди, у которых всегда поток свежих мыслей, им не нужно готовить проповеди, они всегда способны быть быстрее копья, они всегда отважно бросаются в бой и всегда выигрывают. Перед нами другая картинка. И очень легко сломаться. Очень легко. Загляните вглубь своего сердца. И, наверное, кажется, что ты один на один с этими обстоятельствами. Абсолютно одинокий. И тебе нужно делать то, что Бог тебе повелел. Я понимаю, что если в сердцах слушателей сейчас нет призвания, то, о чем в этом тексте сказано, вам сложно будет понять. Для вас это будет очередная мини-лекция на тему того, как быть стойким в служении, если в твоей жизни много каких-то скорбей и трудностей. Но если вы вовлечены в Божий труд, и вам знакомо то, что Павел говорит, и вам это очень близко, я думаю, вместе с Павлом вы найдете это утешение, мы вместе найдем это утешение. Именно этот раздел, он как раз таки посвящен тому, чтобы заглянуть в то, что нужно верующему человеку, откуда приходит помощь. Я перечитываю послание Павла к Коринфянам, да, в том городе, в котором он находился, определенное время. А вот во втором письме, что он пишет, в самом начале, вот он включается в приветствие, он всегда с этого начинает: говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вот то, что ему ценно было и близко: Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Немножко запутала. Но я обращу внимание просто на эти пять слов. Утешающий утешает и утешает. Бог – источник утешения. И Павел в этом нуждался. Но мы понимаем, что живущие в Коринфе, верующие, которые пришли к Господу, они нуждались в этом утешении. В те времена абсолютно отличались от наших времен. Если человек уверовал, особенно если это касалось иудеев, догадайтесь, что с ними происходило. В доме по этим людям проводили поминальные служения, собрания, какие-то там родственники собирали и говорили: этот человек умер. Он предал нашу веру, веру Авраама, Исаака, Иакова. Он отступил от истины. Он впал в христианскую ересь, его нет. Его имя не упоминалось дома. Что бы с этим человеком происходило, он не имел права вернуться домой. И вот этот вот круг, да, как камень на воде, который составляет эти огромные круги, он захватывал всю социальную жизнь этого человека. Он не мог ходить в синагогу. Он не мог работать среди иудеев. Он был изгоем. Вот это слово «гой», которое стало «изгой». Еврейский бой значит язычник. То есть он становится. изгоем, людей изгоев. Точно так же происходило с людьми в Коринфе, которые уворачивались от своей культуры. Они мгновенно выпадали из этой системы ценностей и отношений. Посмотрите на свою жизнь. Меня никто никогда не гнал за имя Иисуса Христа. Пока. Меня не били за имя Иисуса Христа. Пока. Возможно, тут все впереди это будет. Но знаете, что я заметил? Как только Господь стал моим спасителем, вошел в мою жизнь, стал царем, абсолютно поменялся круг людей. Для них я стал изгоем. Потому что все мероприятия, когда мы собирались вместе, я вызывал у них дискомфорт. Раньше мы находили общие темы, общий язык, радовались, говорили, веселились, мы жили, мы понимали друг друга. Но в тот момент, когда Бог вошел в мое сердце, появилось два царства, два господина, два интереса, два абсолютных разных лагеря, которые были чужды. Буквально прошел какой-то год, и мы перестали общаться с теми друзьями, которые были близки моему сердцу. Появились новые. И вот Павел понимал, что под давлением этого общества многие люди оказались одиноки. И он себя воспринимал таким одиноким. Поэтому здесь Павел говорит, Бог источник утешения. И вам нужно это утешение. Я сам нуждаюсь в этом утешении. И я хочу передать вам это утешение. И он пришел с этим утешением. Он писал с этим утешением, ободрением, для того, чтобы люди могли понять, где этот источник. Как он приходит. Как хранить это утешение в своем сердце, в своей жизни. Я уже упоминал, да, вот сегодня, о том, что христиане – это неудобные люди. Проповедь Евангелия, она ранит грешников. И вы понимаете, со временем, да, вот христианский мир, он стал идти на множество различных компромиссов. Для того, чтобы эти острые углы притупить. И потом их обмотать чем-нибудь мягким поролоном каким-то. И начались какие-то всевозможные трюки. В том, чтобы социально достигнуть человека. И чтобы человек через доброту какую-то узнал о Христе. В общем, ни в коем случае не сказать, что ты грешник, живешь во грехах, и Бог в гневе против тебя. Если сегодня ты умрешь, ты будешь в аду. Мы живем в толерантном обществе, где мы страшимся таких прямых повелений, которые в Писании сказаны. Теперь представьте, если бы врачи были все такими, а некоторые такие, выписывают справку, что ты здоров абсолютно больному человеку, только лишь для того, чтобы его утешить. Врач знает, что он умрет. Пусть хоть с добрыми чувствами умирает. Зачем его добивать или пугать? Что делает честный врач? Знает точный диагноз. Он его скажет, объяснит. Пусть даже напугает. Но побудить человека к тому, чтобы он шел и искал исцеление. Как можно скорее. И мы говорим, баланс между телом и душой абсолютно несоизмеримый. Павел находился в таких условиях, где он честно и прямо благовествовал людям. Уже раньше отмечали. В других посланиях Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. И вот поражает разум о том, что среди христиан появилась мысль стыда. Почему? Люди стыдились Христа. Потому что весть о Христе, она абсолютно неудобна для этого общества. Ее пытались принизить. Занизить, упростить, приукрасить, обойти какими-то путями, но прямо не говорили о Христе. И Павел призывал Тимофея и говорит, Тимофей, не стыдись ни меня, узника, ни спасителя своего Иисуса Христа. Потому что, когда мы говорим о Христе, в глазах
глазах сильных и мудрых мира сего мы выглядим очень глупыми. Но я хочу сказать, что в этот момент Бог выглядит слишком славным из-за верности и преданности тех благовестников, которые возвещают истину. Теперь посмотрите, как Бог ободряет Павла, дает ему вот это вот утешение. 7-8 стих. Он вышел оттуда. Пошел и пришел некоторому чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Что вы находите в этих стихах утешительного лично для Павла? То, что Бог дает ободрение через спасенных людей. Бог дает ему плод его служения. Павел, не отчаивайся. Твой труд не пустой. Эти люди, которым ты проповедуешь, они слышат Евангелие, они обращаются. Я с тобой. Я рядом с тобой. Я уже говорил, что читая биографии или слушая о людях, о миссионерах, да, вот разного поколения на протяжении истории церкви, иногда встречаешь таких людей, которые десятилетиями не видят плода своего служения. Они проповедуют, их не слушают. Они как кочевники с одного места, с палаткой перебираются на другое место, их абсолютно никто не слушает. Десятилетия проходят, ни одного покаяния, ни одного спасения. И люди медленно начинают приходить в точку глубокого уныния и понимают, что, возможно, я бесполезный слуга в руках Божьих. Господь дает ободрение Павлу. Здесь два человека с именами, которые Иуст и Крисп. Мы очень мало о них знаем. Можно сказать о первом человеке Иуст. Полное его имя в оригинальном тексте сказано Ти. Иуст. Гай. Я не знаю, где там его настоящее имя, где его отчество, где фамилия. Но вот это римское имя, состоявшее из трех частей. Тит. Иуст. Гай. Или наоборот. Гай. Иуст. Этот человек встречается в первом послании Коринфянам, 1 главе, 14 стихе. Павел крестил его и крестил Криспа. Когда Павла выгнали из синагоги, и он ушел, и он остановился в доме. Я думаю, что он продолжал жить в доме у Акилы и Прескилы, но научение свое, да, вот, или обучение, точнее сказать, проповедь Евангелия, он совершал в доме у этого человека. Я думаю, Павел был достаточно стратегически подкован и способен ощущать очень тонкие нюансы такие. Рядом дом молитвы, по соседству живет человек, и знакомые люди, которые то ли шли на поклонение, то ли возвращались, они встречались с Павлом и оставались у него. Этот человек уверовал. Уверовал Крисп. Немножечко ниже в текст, когда мы посмотрим в последующее воскресенье, что это возмутило и людей. Представляете, самый главный начальник синагоги, он стал христианином. Для них это ужас. Для Павла огромнейшее ободрение. Для них трагедия, для Павла торжество. Бог ободряет Павла через этот потрясающий. Вот смотрите, немножечко ниже. Спасение многих коринфян. Вот процесс пошел. Вы когда-нибудь видели рождение души? Вот как Бог дает возрождение. Не пребывая в самой душе, а вот просто наблюдая за человеком, как с ним происходит вот это возрождение. Если вы этого не видели, друзья, вы вообще не сможете понимать то, о чем идет здесь речь. Если вы не видели чьего-то возрождения, вспомните свое. Пронаблюдайте за этими вот моментами, когда вдруг, вот как приходит температура, да, вот когда простудные какие-то вирусные заболевания. Вот чувствуете, начинается какая-то ломка легкая, мышечная. А потом из носика чуть потекло. А потом какой-то кашель. А потом температура появилась. И вы сразу замечаете, все сляпу, само что-то будет. Когда эти процессы происходят снова и снова, вы уже знаете, что это. Я заболеваю. С возрожденным человеком что-то тоже приходит прям внезапно, необычное. У Господа столько различных путей. Вот представляете, жили себе горители, никого не трогали. Вдруг здесь появляется Павел. Еврей. Пришел к своим, так просто в гости. Но у него была цель, был замысел. Зачем он там? Его оттуда выкинули. Пошел искать людей на площадях, на улицах, всеми, знакомым. И рассказывает Евангелие. В этот момент вот эта вот сила Духа Святого, его способность, это уникальная способность Бога, самых закрытых людей, самых абсолютно далеких людей. Что вы думаете, Павел взял какими-то крючками того, что вот вы знаете, в Израиле было то-то и то-то. Несколько лет назад там Иисуса распяли. Грекам до Израиля вообще никакого дела не было. Они жили олимпийскими играми и смирскими играми. Они жили своей распутной жизнью. Они жили, чтобы наслаждаться грехом. Абсолютно духовная смерть. И вот что делает Дух Святой? Открывает уши. Открывает разум. Открывает совесть. И она вдруг, впервые, по-настоящему, начинает воспринимать правильное мировоззрение. Приходит какое-то беспокойство, появляются вопросы. В конце концов, появляется какой-то страх. Частично я себя описываю. Страх перед тем, если я сегодня умру, я понимаю, что я предстану пред Творцом. И весь этот груз грехов моих, он будет свидетельствовать против меня. Что грешник этого будет достаточно, чтобы отправить меня в ад. И потом, как получивший вот этот вот рентгеновский снимок, да, вот вам представляют перед ваше лицо, или впервые приводят к зеркалу и говорят, вот это ты. И мы видим, что мы все покрыты язвами, только духовными. Она все кровоточит, источает зловоние. И мы понимаем впервые, что насколько мы мерзки сами себе. И тут же мы из рук благовестников или из этой святой книги получаем рецепт исцеления. Христос, его смерть, его жертва, его воскресение, его любовь, его преданность отцу, его послушание, его праведность, все, что было в этой славной личности, Бог дарит нам в искупление наших беззаконий, преступлений. Происходит этот славный обмен. И это не теория. В определенный момент просто душа обретает свободу, легкость. Самый первый сигнал, который приходит в спасенное сердце, это мир. Мир с Богом. Если то, что я описываю, вам знакомо и понятно, вот это вот кратенький процесс того, что Бог делает. Попробуйте обратить человека, когда этому не содействует Бог. Это невозможно. Я со многими людьми общался. Общаюсь с теми, кто очень близок мне, как мой брат, допустим. Да, когда я хочу, чтобы он уверовал, чтобы Бог его сердце коснулся. И когда приближаюсь к этим непростым вопросам, максимально какая-то вырастает дистанция. Я смотрю, что его уши закрыты, его сердце бесчувственно, его совесть молчит. Я понимаю, без Господа это невозможно. Вот Павел пришел в этот, образно говоря, ночной клуб, где все веселились и торжествовали, где беззаконие было основой их жизни, где аморальность процветала. Если в других городах аморальность припрятывали, и только вечером или в каких-то тайных местах это все подавалось того, что Коринф был самым открытым городом. Люди ехали туда, чтобы открыто грешить, и наслаждались этим грехом по полной. И Павел там благовествует с разбитым сердцем, с тяжелым, одиноким духом, потому что на тот момент у Павла команды не было, да, мы потом видим, что они присоединились. И в этот момент Бог дает ему утешение, обращаются люди.
10 стих. Прямое обращение Господа к Павлу, в котором Бог дает ему утешение. Прямое ободрение от самого Господа. Давайте мы прочитаем снова 20 стиха. Господь же в видении ему еще сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Я хочу отметить, если быстро запишите, можете записать, что как минимум 5 раз Бог дает Павлу особое видение в жизни. Первый текст, Деяния 16:9. Потом 22 глава, 17 стиха. 23 глава, 11 стих. 2 Тимофею, 4 глава, 17 стих. И вот в этом тексте, Деяния 18:9-10 стих. Вы знаете, так много раз Бог являлся Павлу. Я понимаю причину. Этот человек жил и не знал, что его ждет завтра. Этот человек направлялся и не знает, куда Бог его развернет. Этот человек жил в абсолютном неведении, в полной слабости и человеческой ограниченности. И Бог ему являлся, чтобы его укреплять. Я понимаю, что у вас возникает вопрос. Ну хорошо, это Павлу Бог являлся. Нам, кому сегодня из нас он явился? Мы немножечко попозже коснемся этого вопроса. Посмотрите, что Бог делает. Он говорит Павлу: Павел, не бойся. Бог усмотрел в его сердце страх и боязнь. Не бойся. Говори и продолжай говорить. Павел, не бойся. Это главный призыв к Павлу. Что ему нужно было делать? Мне кажется, что он готов был оставить это служение и уйти из Коринфа. Но Бог ему говорит: Павел, не бойся. Посмотрите, какое ободрение Господь дает. Я с тобой. Многие из вас знают, что у меня есть старший брат, на 10 лет старше меня. И я вспоминаю вот этот период подросткового такого возраста, когда то в школе, то во дворе, то между дворами там разные были вот конфликты, напряжения по любому поводу. Вы знаете, что давало мне смелость? Мой брат. Если мне было 15 лет, ему было 25. И даже тогда, когда его не было физически со мной, были его друзья, которые мне всегда говорили: если что-то или кто-то будет к тебе плохо относиться, обращайся, поможем. Я чувствовал себя очень и очень свободно. И не важно, кто передо мной был. Я понимал, если у меня будут проблемы, они точно придут к этим людям. И потом этих проблем не будет. Либо если знали, что у меня есть какая-то защита, меня абсолютно не трогали. Подумайте об этом. Подумайте о том, как люди ведут себя, когда у них есть государственная власть. Я знаю таких людей, которые работали в органах власти, в силовых структурах, у которых был очень высокий чин. Образно говоря, они любую дверь ногой открывали и решали все вопросы. Я однажды общался с этим человеком. Этот человек, когда стал христианином, он стал изливать состояние своего сердца. Он говорит: как я попался на этот крючок? Что мне дает право вести себя так? Вот эта вот корочка, вот эта вот бумажка. Говорит: внутри-то по себе я не такой. И вот так же больно, так же
переживать, когда болеют дети. Также ищет выхода, когда финансовые какие-то трудности. Но вот есть иллюзорный какой-то взгляд на то, что есть вещь, которая помогает ему чувствовать абсолютно выше других людей. Но у него была власть, государство, которое давало ему право во многих случаях быть немножечко выше других людей. К сожалению, многие не умеют правильно пользоваться этой властью. Так вот, мы встречаем с вами этот аспект, когда простой человек в гуще событий людского потока жизни, разных переплетений судеб, социальных, политических, экономических, религиозных, и этот человек помещен там, ему нужно что-то делать. И Бог находит в его сердце страх, панику, робость, отчаяние, одиночество. И Бог ему ночью является и говорит: Павел, не бойся. Спасибо, Господи, постараюсь. И Бог ему говорит: я с тобой. Это больше любого старшего брата. Это больше любой силы, которую люди могут предъявить и сказать: вы должны меня слушать. Когда проповедник говорит: да, говорит Господь. И власть проповедника ограничена рамками Священного Писания. Вот тогда человек должен замереть, затаить дыхание и слушать, что скажет Господь. Павел знал об этом. Но в период вот особо сложной ситуации Господь ему являлся и ободрял его. И говорил ему: Павел, не бойся, потому что я с тобой. Я посмотрел в Библии множество разных использований этой фразы, этих людей. И я увидел очень много параллелей. Когда Бог призвал Авраама из его родства, из его земли, из его культуры, из его языческой религии, когда Бог его поместил, скажем, в пустынной какой-то местности, среди шатров, и вот маленькой растительности какой-то, да, вот можно несколько километров в разные стороны видеть, соседи там в бинокль. Что делать? Возраст подходит к 100 годам. Бабушка его состарилась, тоже ровесница его, одноклассница. Нет наследника. Чужая культура, чужой язык, чужая вообще жизнь. Что делать? И Бог ему говорит: Авраам, я с тобой. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. Мы встречаем его сына, мы встречаем его внука, и является им Бог, и говорит: не бойся, я с тобой. Господь является Моисеем и говорит: иди. Вот это служение, которое я тебе вверяю. Я перечитал эту главу, полглавы. Моисей сопротивляется Богу. Он говорит: а если меня не послушают, а если скажут, а кто тебя послал, а как ему имя, а как ему то, а как ему... И он подходит и подходит к тому, чтобы больше и больше набросать аргументов, сказать: Господи, но я, в конце концов, ты же слышишь, что я косноязычен и неречивый. Пошли кого-нибудь другого. Господь к этому моменту дал ему несколько знамений. Он говорит: нет, 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 пошли кого-нибудь другого. Господь ему говорит: я с тобой. Я буду при устах твоих. Я буду работать человеческими сердцами. Я на твоей стороне. Кого нужно, я ожесточу. Чье сердце нужно, я открою, смягчу. Я с тобой. Мы видим Иосифа. Если я не в той хронологической последовательности, но вот, вы знаете этих героев, который был на чужбине брошен, предан, одинок, несправедливо осужден. И Господь всегда был с ним. И он это замечал. Бог был его утешением. Бог не оставлял его. Бог был с Исаием. Я хочу процитировать то, что Бог через Исаию говорит Израилю. 41 глава 10 стих. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укрепляю тебя и помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей. Вы знаете, что это за период был? Тогда, когда город был почти окружен, тогда, когда Северное царство, Израиль, было уведено в плен, были эти военные слухи, было вот это движение, напряжение против Израиля, и Израиль в будущем весь должен был быть рассеян. И они понимали: нам конец. И Бог через пророка своему сыну Израилю говорит: не бойся, я с тобой. Бог призывает Иеремию на служение. И в прошлый раз я говорил, что Бог сказал Иеремии: Иеремия, ты будешь проповедовать, но тебя никто не будет слушать. Иезекиилю сказал: Иезекииль, ты будешь для общества как забавный певец. Они будут приходить просто послушать какую-то красивую песню, музыку. Все, что им нужно, развлечение. Они не будут принимать этих слов и исполнять их в жизни. Но Бог говорит, не бойся, я с тобой. Помните Даниила? Помните Сидраха, Месаха и Абеднего? Помните этих подростков, которые были так же слабы, просты, немощны, в таких условиях находились, когда были отлучены от своей семьи, от своей страны, и от своей культуры, языка, которые оказались рабами в доме у царя. Но Бог был с ними. Я с тобой. Помните Давида? Помните все трудности, которые он переживал? Бог, обращаясь ко всем искупленным своим, говорит, я с тобой. Если Бог не поддержит, у человека нет силы выстоять. В этих же посланиях Павел говорит о себе лично. Я глиняный сосуд. Вот представляете, кем он себя описывает? Горшок из глины. Если этот горшок не обработан достаточно хорошо, то налейте туда воду, он со временем протечет. Если вы нечаянно его толкнете, он упадет, он обязательно разобьется. Павел описывает, вот кто я. Я глиняный горшок. Хрупкий, слабый. Очень подвержен опасностям. Но сокровище это носит в этом глиняном сосуде, это сокровище Господь Иисус Христос. Теперь наметьте, поэкспериментируйте, может быть, только взрослые, вдали от детей, чтобы они не видели. Налейте в пластмассовый стакан воды или в картонный, бумажный стакан воды, поставьте его на огонь. На умеренный огонь. И ничего ему не будет. Потому что содержимое, которое внутри, оно защищает от вот этих внешних факторов. Очень похоже с Господом. Похоже с Господом нашим, когда Он приходит в нашу жизнь, помещает себя, Духа Святого в нас. И этот огонь, испытание Бога, что бы ни было в нашей жизни, я имею в виду духовно, Господь сохраняет нас, оберегает нас, хранит нас. Павел, ты должен слышать. Не бойся, говори и не умолкай, потому что я с тобой. Я уже упомянул относительно того, что Господь прямо являлся Павлу, что относительно нас с вами. Как вы находите утешение, когда у вас трудности? Я не говорю о трудностях, когда зубная боль, не экономические трудности. Я имею о трудностях, связанных со служением Господу. Помните обетование нашего Господа, когда Он покидал своих учеников? Он провозгласил, дана мне, что всякая власть, где? На небе и на земле. И что из этого? Итак, идите и научите, то есть занимайтесь служением. И я с вами. Те же слова. Я с вами во все дни до скончания века. Вот знаете, что мы упускаем здесь? Когда мы говорим о том, что у меня есть старший брат, и он сильный, и он моих сверстников может поколотить. Но у кого-то из сверстников может быть два старших брата. И они побьют нас всех вместе. И на каждого сильного найдется еще сильнее. И на какую-то группу найдется группа еще больше, да? И тот, кто с палкой может выйти, тот против него с пистолетом. А тот, кто с пистолетом или с ружьем против него может, ну, кто-то на батарее выехать. И до бесконечности мы можем эту фантазию развивать и видеть, что этому предела нет. Но смотрите, что говорит сам Господь. Не просто я с вами. Дана мне всякая власть. Вот где сила обетования. Друзья мои, братья и сестры, если мы упускаем вот этот вот элемент обетования, и не верим в него, что на самом деле Господу принадлежит вся власть на небе и на земле, тогда мы будем ходить как пони по кругу, ища какую-то форму, ища какую-то силу. Мы будем думать, что мы в движении куда-то направляемся, но будем замечать, что мы на том же самом месте топчемся, и мы несчастные, одинокие, слабые, немощные, и конец этому миру, потому что вот у меня нет сил. Дана мне всякая власть, и я с вами. Я уже неоднократно ставил акцент на это, что значит, что Христу дана всякая власть. Вот поместите в это слово «всякая власть». Вот расширите ее и вот подумайте, насколько всякая власть входит в это понимание. Когда сильные мира сего запускают спутники в космос, пытаются регулировать этот мир, контролировать его какими-то способами, угрожать друг другу военной силой, распространять интернет, там, что угодно. На небе дана власть Христу. И Он Господин всего. Он абсолютно всем управляет, что там наверху. И абсолютно всем тем, что здесь, внизу, на земле. Всякая наука, всякая медицина, всякая армия, экономика, политика, средства массовой информации, религии этого мира, все этносы абсолютно принадлежат ему. У него вся власть. В его руке карандаш, где он рисует границы. В его руке секундомер, которым он отсчитывает время правления тому или иному государству, тому или иному правителю. Вы знаете, в какой период это было сказано? Тогда, когда перед Нероном все трепетали. Тогда, когда понимали, что хуже императора вообще история не знала. И Христос говорит, я отправляю вас, как овец среди волков. Вы можете себе представить, чтобы овцы гоняли волков? Вот так вот Христос сказал. Я отправляю вас, как овец в стадо волков. Не скушают ли они вас? Христос говорит, у меня всякая власть. У меня всякая власть. Посмотрите, маленький штрих, насколько сердце царя Кира было в руке Господней. Что он в синагогу ходил? Что он читал Писание? Что он понимал, что за 70 лет до его появления и вообще всех этих событий он взял, открыл книгу пророка Иеремии и прочитал, он нужно исполнить это пророчество. Бог сказал Исаии и потом другим пророкам, что Кир, слуга мой, и мое благоволение к этому человеку в том, что в его правлении он отпустит Израиль. И появляется Кир с точным этим именем. Может быть, папа с мамой думали, как назвать сына? Петя, Саша, особо не Павла, Артаксеркс, как? И тут приходит дедушка, к примеру, и сказал, будет Кир, я сказал. Сядь, ну, дедуля, ладно, пусть будет Кир, хоть нам это имя не нравится. В точности, в абсолютно в мельчайших подробностях и деталях Бог исполняет все. Потому что у него власть. Сердце царя Дария было в руке Господа. Соломон говорил об этом. Самый великий царь. Сердце царя в руке Господа, как потоки Господа, хочет направлять их. Они даже сами не ведали. Но мы знаем таких царей, как Навуходоносор, который сопротивлялся Господу. Который себе считал, что он царь царей, самый великий, самый могущественный. Но я думал, он быстро пришел в себя через 7 лет, когда наелся травы, умылся росою, да, когда сходил в парикмахерскую, видел, сколько там волос у него отросло, когтик, пока ему пообстригали какими-то специальными приборами. И говорит, тогда возвратился ко мне ум мой, разум мой. И я узнал, что нет подобного Богу, царя, ни на небе, ни на земле, и который силен смирять сходящих гордо. Поэтому благодаря. весу Евангелия. Не бойтесь людей, бойтесь Бога. Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Он на стороне своих людей. И здесь вопрос не в том, что он хочет кого-то победить или кого-то сломать, согнуть, доказать. Вы знаете, для чего это? Для того, чтобы как однажды вас он сломал и достиг. Чтобы снова достигать несчастных грешников, чтобы делать их счастливыми в Иисусе Христе. Это простая проповедь Евангелия. Она способна это сделать. Павел получил огромнейшее благословение и ободрение. Павел, не бойся, говори и не умолкай. Почему? Я с тобой. В этом городе, Господь продолжает, очень много у меня людей, и никто не сделает тебе зла. Где бы ты ни оказался, что бы с тобой ни происходило, я с тобой. Вы, может быть, сидите и думаете, ну, как же Павлу не сделал никто зла? В том же послании к Коринфянам мы можем прочитать, что Павел говорит, что меня многократно били палками, помните? Побивали камнями не один раз. Терпел кораблекрушение. Был предан друзьями. Или псевдодрузьями. В голоде. В стуже. В зное. В ноготе. В лишениях. В оскорблениях. В опасностях на реках. В опасностях, помните, в городе. В опасностях от разбойников. И он перечисляет. И мы думаем. Господь сказал, я с тобой. О какой безопасности идет речь? Никто не повредит твоей душе. Павел умер достаточно молодым. Авраам дольше прожил. Многие апостолы умерли достаточно молодыми. Бог им не обещал долголетие. Но то, что Бог обещал, никто не похитит вашу душу, вашу веру из вашего сердца. Если бы у сатаны была такая возможность, он бы это сделал. Или, по крайней мере, делал бы. Но Христос на страже того, что Он принес в нашу жизнь. Павел, не бойся, никто не сделает тебе зла. Перед молитвой я хочу прочитать высказывание одного человека. Ну, давайте еще секундочку, буквально у нас есть время. Все-таки 11 стих. Посмотрите, как это вот ободрение Божие повлияло на Павла. Маленький штрих буквально. И он оставался там год и 6 месяцев, учая их Слову Божьему. Он готов был уйти, но он остался на 1.5 года. Это одно из самых продолжительных служений Павла. Больше всего он оставался в Ефесе 3 года. В Коринфе остался на 1.5 года. И он трудился там. И в своих посланиях он говорит, я не пришел к вам с мудростью, я пришел к вам с проповедью об Иисусе Христе. Для того, чтобы, зная Его, уверовали и жили по славу Христа. И вот цитата, которую хочу прочитать. Дэвид Ливингстон. Известное имя, миссионер, человек, ученый, во многом посвятивший себя служению труду Господню. Посмотрите, насколько он искал утешение в Боге. Когда я так понимаю часть его молитвы, посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, только не ту, которая связывает меня с тобой. Пусть это размышление, эти высказывания, эта история верных людей, которая есть перед нашими глазами, будет огромным ободрением нам, живущим непростое время, тогда, когда многие грешники, сердца, которые закрыты, недоступны, по милости Божией, могут быть достигнуты через верных и преданных детей. Давайте встанем, помолимся Господу. В своей молитве, Отец, мы приходим к Тебе, зная, что доступ всегда открыт, свободен, прост. Мы не нуждаемся ни в каких жертвах сегодня, ни в каких посредниках. Мы знаем, что единственный есть посредник – это наш Господь Иисус Христос. Славим Тебя, Отец, за это время, когда мы могли быть вокруг Слова Твоего, у престола Твоей благодати, поклоняться Тебе, петь Тебе, свидетельствовать о Тебе, молиться Тебе, радоваться Тебе, слышать слово наставления, Господь. Благодарим Тебя за эти истины, которые мы можем читать и видеть, как рождалась Твоя церковь, как она распространялась в мире. Благодарим Тебя за верных Твоих святых, за всю историю церкви, через которую Ты достигал многие и многие народы во спасение. Благодарим Тебя, Господь, за наши сердца, что Ты нашел нас и используй нас в этом мире Божьем. Будь нашим утешением, да, чтобы наше упование на Тебя всегда покоилось в славных Твоих словах, в обетовании, которое Ты произнес в церкви, что дана Тебе всякая власть на небе и на земле, и Ты с нами во все дни до скончания века. Честь Тебе, слава и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.